Святые, я рад, что вы остались на последнее собрание. Нелегко быть здесь, да? В 14:45 в день Господень. Нужно быть победителем. Недавно я был в Токио, и было почти 40 градусов жары. И кондиционер в зале собрания отключился. И в зале было почти 30 с лишним градусов, когда я говорил: «О, Господь Иисус!» Но я так оценил святых, потому что то, что там говорилось, было предназначено для всей Японии. И я был удивлен. Никто не заснул. Вот там почти 40 градусов, понимаете? Они так упражнялись. Когда я закончил, я поблагодарил их и сказал: «Спасибо, что вы принесли себя в жертву ради всей Японии. Это так затрагивает меня». Но температура здесь хорошая, да? Никаких проблем. Итак, я рад, что вы остались. А теперь я думаю, что мы сможем рассмотреть этот план за отведенное время. Давайте посмотрим на заголовок. Восьмая глава послания к римлянам, средоточие всей Библии и центр Вселенной. Представляете? Я шел сюда, и брат сказал мне, я сначала не понял этого, он сказал: «Брат Эд, мы будем в центре Вселенной на этом собрании». Это удивительное осознание. И лично я чувствую, что мне нужно молиться больше об этом, чтобы увидеть это нечто великое. Давайте перейдем к первому римскому пункту. Ключ к тому, чтобы быть победителем, это закон Духа жизни в 8 главе послания к римлянам. Это глава для отчаянно ищущих. Мы отмечали это ранее, что в послании к римлянам 7:24 Павел говорит: «Несчастный я человек, кто избавит меня от тела этой смерти? Благодарение Богу через Иисуса Христа нашего Господа». И вот этот отчаянный поиск привел его к 8 главе послания к римлянам, где он нашел закон, который является более сильным, чем закон греха и смерти. Закон греха и смерти, его можно сравнить с законом притяжения, а закон Духа жизни как закон аэродинамики. Когда вы в законе Духа жизни, тогда вы парите, как орел. Я ценю мою жену. До собрания мне было тяжело, и она сказала: «Брат Эд», она говорит: «Брат Эд, брат Эд, пари как орел». Я никогда не забуду этого. «Пари как орел». Итак, нам нужно быть отчаянно ищущими. У нас, я уже говорил, послание к римлянам 7:24. И тут у меня еще есть 105-й Псалом, стих 4. Там говорится: «Ищите Иегову и ищите Его силы, ищите Его лица постоянно». И когда вы видите слово «лицо», особенно в Ветхом Завете, это указывает на присутствие Господа. Как в числах 6 главе, когда священники благословляли детей Израиля, они говорили: «Пусть Иегова благословит тебя и сохранит тебя, пусть осветит тебя Иегова своим лицом и благоволит тебя, пусть поднимет на тебя Иегова свой взор и даст тебе мир». Вторая часть этого благословения, что «пусть осветит тебя Иегова своим лицом и благоволит тебя», это указывает на то, что они благословляли святых Божьим присутствием. Я никогда не забуду часто, когда я был в Анахайме, и брат Ли говорил, перед тем, как он говорил, он молился так: «Господь, Твое присутствие значит все для нас в нашей жизни и в нашей работе». Если у вас есть присутствие Господа, тогда у вас есть все. И если вы потеряете присутствие Господа, вы потеряете все. Итак, мы хотим, чтобы у нас было присутствие Господа на этом собрании, Его лицо. И нам нравится просто его лицо, его взор. Вот, вот брат упражняет свой дух каждое собрание. Правда, брат? Но, брат, не беспокойся. Его взор поднят. Просто подумайте обо всех этих братьях. Если бы я говорил, а они были бы вот такими, их взор опустился бы. Мне было бы очень трудно говорить. Но их взор поднимается. Взор — это выражение лица, выражение присутствия. И благословлять Господних людей его взором означает, что Господь, когда Он поднимает свой взор на нас, Он заверяет нас всем, чем Он является. В этом есть уверенность и крепость. И вот мы говорим о лице Господа. Пункт А. Послание к Римлянам, 7 глава, это переживание в плоти. Глава 8, послание к Римлянам, это переживание в духе. Божественный дух, обитающий в нашем человеческом духе, и эти два духа слиты вместе, как один дух. Мы не должны воспринимать это как само собой разумеющееся. Когда я пришел в церковь в Хьюстоне, я никогда не видел, что был дух с большой буквы и дух с маленькой буквы. И брат, который сначала показал мне это, был механиком. Как вы можете увидеть это, если вы механик? Он не ходил в семинарию, и я никогда не видел этого раньше. И послание к Римлянам 8:16, там говорится, что сам Дух свидетельствует с нашим Духом, что мы дети Божьи. Итак, есть Божественный Дух и человеческий Дух. И эти два Духа слиты воедино. Поэтому тут говорится, тот, кто соединяется с Господом, есть один Дух. Это нечто великое. У нас есть книга в нашей библиотеке, которая называется «Сам Дух с нашим Духом». Это секрет Божьего органического спасения. Итак, все это нечто великое. Пункт Б. Наслаждение законом Духа жизни в послании к Римлянам 8 главе приводит нас в действительность тела Христова в 12 главе послания к Римлянам. Этот закон действует внутри нас, когда мы живем в теле и для тела. Нам нужно осознать, что послание к Римлянам главы с 9 по 11 — это отступление о Божьем избрании. Итак, есть отступление главы 9, 10 и 11. И мы можем сказать, что послание к Римлянам 12 глава — это непосредственное продолжение 8 главы послания к Римлянам. И там раскрывается жизнь тела, действительность тела Христова. Если мы не живем в 8 главе послания к Римлянам, тогда мы не можем войти в действительность тела Христова. Давайте перейдем ко второму римскому пункту. Чтобы переживать обитающего в нас Христа как закон Духа жизни, нам нужно увидеть три жизни и четыре закона в послании к Римлянам 7 и 8 главах. Итак, есть четыре закона в послании к Римлянам 7 и 8. Первый закон — это закон нравственных заповедей. Это то, что мы должны и не должны делать. Другие законы... Павел сделал величайшее открытие. Я просто использую закон Дух жизни потом. Это естественная сила Духа жизни. Это автоматический принцип Духа жизни. Это нечто великое. Я где-то записал это. Наш брат говорит, это одно из величайших открытий и восстановлений в Божьем домостроительстве. То, что был обнаружен этот закон. Это чудесно. Давайте посмотрим на эти разные законы. А. Сотворенная человеческая жизнь с законом добра находится в нашей душе. Этот закон вытекает из природной человеческой жизни, то есть из самого Бога. Итак, в человеке есть что-то в его сотворенной части, не в его падшей части, а в его сотворенной части, что хочет делать добро, хочет быть хорошим, но если вы в душе, и вы пытаетесь полагаться на это, у вас ничего не получится. А теперь посмотрите на пункт «Б». Злая сатанинская жизнь с законом греха и смерти находится в нашей плоти. Этот закон вытекает из сатаны, который, как грех, обитает в плоти верующих. Послание к Римлянам 6:6 Павел называет наше падшее тело телом греха. И тело греха активное. Оно активное, оно полно силы, чтобы совершать грехи. Оно активное и полно сил, чтобы совершать грехи. Если вы в плоти, вот так, мгновенно, вы активны, полны силы, чтобы совершать грехи. Но не только плоть является телом греха, но плоть также является телом смерти. Павел говорит о теле этой смерти. Тело смерти является слабым и бессильным в том, что касается Бога. Я хочу привести вам пример. Если вы в плоти, возможно, вы говорите: «О, я слишком слаб, чтобы идти на собрание, поэтому вы остаетесь дома». Но вы сильны, чтобы делать что-то другое, что не нужно делать. Но вы приходите на собрание, и вы включаете закон Духа жизни. Но нам нужно увидеть, что наша плоть — это тело греха и тело смерти. А теперь, когда вы смотрите на 7 главу послания к Римлянам, и у меня здесь послание к Римлянам, 7 глава, стихи с 15 по 20, что вы видите в этих стихах? Павел говорит снова и снова: «Я желаю, я хочу». Он говорит: «Ибо того, что я совершаю, я не признаю, ибо чего хочу, того не делаю, а что ненавижу, то творю. Но если же я то творю, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он хорош». Это закон нравственных заповедей. «Но теперь уже не я это совершаю, а грех, который обитает во мне, ибо я знаю, что во мне, то есть в моей плоти, не обитает доброе. Ибо хотеть присуще мне, а совершать добро нет. Ибо то доброе, чего я хочу, я не творю». Видите, снова «хочу, хочу». «Но то злое, чего не хочу, то делаю. Если же я то творю, чего не хочу, то уже не я это совершаю, а грех, который обитает во мне». Что здесь показано? Что наша человеческая воля не может победить закон греха и смерти. Простите меня. Лучший пример, который могу привести, это пример закона. Когда я был в школе в средних классах, и я был невозрожденный школьник, и я был непослушный, у нас был урок истории, и человек, который преподавал эту историю, он был где-то 2 метра ростом, он был такой сильный. Если он брал кого-то, ну вот в те дни не было такой чувствительности, если он выводил вас в коридор и давал вам подзатыльник, то у вас были серьезные проблемы. Я видел, как он выводил людей, и бум! Потом они возвращались вот такими вот. О, представляете? И его не судили. Подумайте. Это было, когда мы учились в школе, не сейчас. Я не знаю почему, может быть, из-за моей глупости или из-за моего разума. Я что-то сказал на занятии, и я попытался всех рассмешить. И он сказал: «Хорошо, Маркс, давай выходи в зал». И я не сказал: «О, Господь Иисус, нет, сейчас бы я так сказал». Но Однажды он сказал мне: «Хорошо, Маркс, я был непослушным. Вы ничего не можете с собой сделать, когда вы в плоти. У меня не было никакой возможности быть в духе. Мой дух был невозрожденным». Он сказал: «Хорошо, Маркс, иди в конец класса, и я хочу, чтобы ты сделал вот что. Вот, вытяни руки вот так». И он положил две книги. И он сказал: «А теперь я хочу, чтобы ты держал эти две книги. Просто держи их». Вроде бы легко. Я сильный, и я начинаю держать их, и вот мои руки начинают опускаться. Я хочу. Видите, я хочу победить закон притяжения, но не могу победить закон притяжения. Закон притяжения сильнее, чем моя воля. И руки опускаются, а он кричал: «Поднимай руки выше, Маркс! Поднимай руки выше!» Я: «О!» После этого я больше не шутил у него на занятиях. Больше не шутил. Хорошо. Тут говорится, что Господь сказал фарисеям. Он назвал их змеями, отродьем гадюк. Неужели Господь хотел завоевать популярность у них? Нет. Змеи, отродье гадюк. Это означает, что ваш источник — сатана. Источник — сатана. Святые, сейчас нам нужно осознать, благодарение Господу, что есть светильники по всей Европе. Они сияют посреди темной ночи, и вокруг темная ночь. Почитайте 2 Фессалоникийцам, 2 глава. Там говорится об Антихристе, и он назван человеком беззакония. В первом послании Иоанна, 3 главе, говорится, что грех — это беззаконие. Это определение греха. Грех — это беззаконие. Итак, здесь Антихрист назван человеком беззакония. Он полон греха. И у него есть последователи. И мы должны осознать, что время приближается. Я не знаю, когда, но Антихрист будет явлен. Но до этого времени я был очень затронут стихом Исаия 5:20. Я думаю, там описывается ситуация в мире, в которой мы находимся сейчас. Горе тем, которые называют зло добром и добро злом. Выдают тьму за свет и свет за тьму. Выдают горькое за сладкое и сладкое за горькое. Это очень много объяснило мне. Представляете, я скучаю по брату Ли, и больше всего мне не хватает того, чтобы я мог бы задать ему вопрос, что происходит в ситуации в мире сейчас. У него всегда был божественный мистический взгляд, GPS. У него всегда было присутствие Господа. Он всегда видел, что происходит. И я думаю, я говорю об Америке сейчас, что происходит с нашей страной? И я не думаю, что мы уникальны в этом. Есть атмосфера в мире. Люди называют добро злом, зло добром, выдают тьму за свет и свет за тьму. Мы должны осознать, что Исаия имел такое же переживание, то же самое переживание. Если вы почитаете жизнеизучение Исаии, это сообщение жизнеизучения, в начале там... Знаете, брат Ли сделал жизнеизучение книги пророка Исаия, а после того, как он сделал эти сообщения, он делал дополнительные сообщения на эту тему. И он сделал дополнительные сообщения по жизнеизучению Исаии. Я не знаю, как это произошло, но Рон обычно редактировал жизнеизучение. Рон отредактировал само жизнеизучение по Исаии. У нас 3 синих тома по этому жизнеизучению. У нас есть зеленый том, но у нас есть и синие тома. Рон редактировал первые 2 тома жизнеизучения, и каким-то образом я должен был редактировать 3-й синий том. Окончательные сообщения, которые брат Ли говорил по Исаии. Это книга пророка Исаии 5:20. Когда он подходит к 6 главе, это в третьем томе, когда вы подходите к шестой главе книги пророка Исаии, там говорится «в год смерти царя Озии». В начале там говорится. И заголовок такой в жизнеизучении, подзаголовок этого раздела «видение, которое Исаия увидел во время своей депрессии». Это меня очень воодушевило. Разве это не воодушевляет вас, когда вы в депрессии, вы можете увидеть видение? Итак, «я видел Господа, сидящего на высоком и превознесенном престоле». Святые, нам нужно осознать, что Господь на престоле. Господь всем управляет. Он правитель царей земли. Исаия увидел, что Господь вывел его из депрессии, когда он показал ему, что он на престоле. Господь на престоле. Он на престоле. А теперь давайте перейдем к пункту В. Несотворенная божественная жизнь с законом Духа жизни находится в нашем человеческом духе. Этот закон вытекает из Бога, который как Дух обитает в духе человека. Итак, у нас есть закон Божий. Это нравственные заповеди, то есть это картина Бога. Бог есть любовь, Бог есть свет, Бог есть святость, Бог есть праведность. Когда вы смотрите на закон заповедей в Ветхом Завете, это портрет Бога. Бог есть любовь, Бог есть свет, Бог есть святость, Бог есть праведность. И когда Бог стал человеком, Господом Иисусом, Он был живым портретом Бога. Он раздает себя в нас. Он хочет, чтобы мы стали совокупным живым портретом Триединого Бога. А теперь, чтобы сделать это, нам нужно жить в законе Духа жизни. И когда мы говорим «закон Духа жизни», мы говорим о естественной силе, об автоматическом принципе. Для меня, святые, это удивительно, что Триединый Бог стал человеком, Он прошел через воплощение, человеческое житие, распятие, воскресение и вознесение, и Он раздает себя в наш дух как закон. Как закон. Наш приготовленный и завершенный Триединый Бог является законом в нашем духе. Он является автоматическим принципом в нашем духе. Он — естественная сила в нашем духе. У меня тут несколько стихов. Евангелие от Иоанна 1:4. «В нем была жизнь, и жизнь была светом людей». Правда чудесно? «В нем была жизнь». Но если у нас есть только этот стих, мы можем сказать, «Да, в нем была жизнь». А что можно сказать обо мне? Видите? «В нем была жизнь». И потом там говорится, Евангелие от Иоанна 10:10. Господь говорит, что вор хочет лишь украсть, убить и уничтожить. Это дьявол. Он хочет украсть вашу радость. Вы должны осознать это. Он хочет убить вашу функцию. Он хочет уничтожить вас. Может быть, я скажу это. Я думаю, молодые люди должны услышать это. Брат Вотчман Ни сказал, у него есть глава в сообщениях для новых верующих, три тома в собрании сочинений Вотчмана Ни. И в одном из томов есть глава «Противостоять дьяволу». И в одном отрывке он говорит, «Любые мысли, прежде всего, он говорит, любые мысли о страхе от дьявола. Страх приходит не от Бога, страх приходит от сатаны. Помните это в следующий раз, когда вы будете на самолете. О, будет турбуленция, и вы будете бояться. Помните, этот страх не от Бога, он от сатаны. Это первое, что он сказал. Затем он говорит, любые мысли о том, чтобы нанести себе вред, тоже от дьявола. Любые мысли о самоубийстве от сатаны, они не от Бога. Я воодушевляю вас прочитать это сообщение «Сопротивляться дьяволу». Чудесное слово. И нам нужно получить помощь, и нам нужно помогать молодым людям. Молодые люди, так печально, что у них есть мысли о самоубийстве. Это что-то от дьявола. Лично я технически не подкован. Мой телефон — это не iPhone. Мой телефон — раскладушка. Он просто вот так вот открывается. И жена говорит, «Эдди, тебе нужен iPhone». Я говорю, «Этого телефона достаточно». Итак, я понимаю. Я смотрю на молодых людей, и они живут в этом телефоне. Они просто живут там. Это их вселенная. Они новости оттуда получают, они там получают свое развлечение. Я не буду спрашивать вас, братья, вы это делаете или нет? Я вижу, что вы это делаете, да, вы улыбаетесь. Итак, они живут там, они живут там. И оттуда они получают свои новости. И в результате многие наши молодые люди не читают. Не читают. Потому что они получают новости, заголовки только. Бум-бум-бум. Читал «Преступление и наказание»? Что? Что такое «Преступление и наказание»? Ты читал «Путешествие пилигрима»? Братья, вы читали «Путешествие пилигрима»? Вам нужно прочитать «Путешествие пилигрима». Брат Ли повелел нам, он повелел мне и другим редакторам, читайте «Путешествие пилигрима». Если вы почитаете «Жизнеизучение», вы увидите, что он ссылается на «Путешествие пилигрима» несколько раз. Его написал Джон Буньян. Если вы... Я воодушевляю вас, я не знаю, вы делали это когда-нибудь или нет. Вот в прошлый раз мы с Руфью были в Лондоне, и мы сказали Джо и Кэрол, что мы хотим несколько дней просто посмотреть разные вещи в Лондоне. И мы ездили в дом Джона Уэсли. Это так воодушевляет, потому что сам Джон Уэсли построил этот дом. И он построил там комнату только для молитвы. Он построил молитвенную комнату. Если вы, святые, будете строить дом себе, сделайте себе комнату для молитвы. В моем доме, вы знаете, у меня 4 сына, представляете, чтобы провести время с Господом, мне приходилось уходить в туалет. Почему папа там так долго? Нет, папа там, потому что он восклицает Господу. Он молится. Уинстон Черчилль, очень интересно. Вы знаете Уинстона Черчилля, да? Вы же из Англии. У вас это есть на айфоне? Хорошо. Уинстон Черчилль. И есть место в Лондоне. Я не помню точно, но это подземный кабинет, куда во время Второй мировой войны Уинстон Черчилль уходил со своим кабинетом под землю. Потому что нацисты посылали самолеты, бомбили Лондон. Он уводил свой кабинет под землю, и я хотел увидеть его. Мы с Руфью пошли туда, и удивительно просто. Каждый раз, когда Уинстон Черчилль хотел поговорить с Франклином Рузвельтом, он уходил в комнату, которая выглядела как туалет. Знаете, что такое туалет? Вот знаете, в Лондоне, вы, может быть, так же все и осталось. Когда вы входите в туалет, вы делаете вот так вот, и снаружи появляется надпись «Занято». У вас такое еще есть? «Занято». Послушайте, его помощники видели, как он туда заходит, и потом они видели «Занято» долгое-долгое время, и они беспокоились о нем, что с ним не так. Ему что, лекарство нужно? Он там разговаривал с президентом Соединенных Штатов. Занято. Он был занят тем, что разговаривал с Франклином Рузвельтом. Святые, Уинстон Черчилль воодушевляет меня, потому что я чувствую, что Бог воздвиг его, чтобы защитить западную цивилизацию. И благодарение Господу в конечном итоге Америка очнулась и начала поддерживать Англию материалами, которые необходимы. И в итоге Соединенные Штаты вступили в войну. Уинстон Черчилль и Рузвельт стали друзьями. Вот мне хотелось бы, я знаю, что Черчилль сейчас с Господом, хотелось бы поговорить с ним о Господе. Серьезно, я серьезно. Возможно, он был спасен. Я знаю, Билли Грэм навещал его перед тем, как он ушел и умер. Я надеюсь... Знаете, Билли Грэм не боялся благовествовать никому. Никому. И поэтому, я надеюсь, Уинстон Черчилль был спасен. А теперь давайте перейдем к пункту Г. Эти три стороны с тремя законами сейчас присутствуют верующим точно так же, как Бог, человек и сатана присутствовали в Эдемском саду. В дополнение к этим трем законам, автоматическим принципам внутри верующего, есть закон Божий вне него. Вне него. А теперь давайте перейдем к третьему римскому пункту. Послушайте эти прекрасные слова. Третий римский пункт. У меня есть основания говорить это, потому что не я придумал это. Не я придумал это. Послушайте, вся Библия подобна кольцу, украшенному драгоценными камнями. Послание к римлянам — это драгоценный камень на кольце, а восьмая глава — это как свет, который сияет из этого камня. Правда удивительно? Восьмая глава подобна свету, который сияет из этого камня. Из послания к римлянам. Тема восьмой главы послания к римлянам — это закон Духа жизни. А теперь мы переходим к пункту А. Пункт А говорит. У каждой жизни есть закон, и она является законом. Божья жизнь — это высочайшая жизнь. И закон этой жизни — это высочайший закон. Итак, святые, у нас есть Божья жизнь в нас, это наивысшая жизнь. И поскольку это высочайшая жизнь, у нас есть высочайший закон. Это закон Духа жизни. Триединый Бог находится в нас, как автоматический принцип, естественная сила. И эта жизнь является наивысшим законом. У каждой жизни есть закон, и каждая жизнь является законом. Как? Я смотрел однажды документальный фильм на Смитсоновском канале, и там, представляете, там показывали этих животных, может быть, это национальный географический канал, их называют козероги, у них большие рога, так ведь, козероги? Да. Спасибо. Я видел, что они в Альпах. Очень высоко в Альпах живут. У них такие рога, и они могут ходить... Послушайте, если мы попытаемся это сделать, мы упадем вниз. Но они могут это делать. У них есть закон жизни, но это не все. Они могут сбегать вниз с горы с полной скоростью и останавливаться мгновенно. Вы можете такое сделать? Даже не думайте, даже не думайте. Послушайте, я сказал Руфи, если бы ты хотела спасти меня, ты должна была показать мне это. И другой раз, в первой главе послания к римлянам, 20 стихе говорится, что даже творение являет качество Бога и Христа. И я видел, может быть, тот же документальный фильм или другой, но там говорилось об орле. Вот орлица-мать очень высоко живет. И у нее есть орлята. И, представляете, я хочу увидеть орла вживую. Я видел орлов в зоопарке. Но святые на северо-западе говорили, мы хотим отвезти тебя туда и посмотреть орлов. Живого орла. Орлы удивительные. Они просто парят. Парят. У них большие крылья. И они следуют за воздушными потоками. И, может быть, поток поворачивает вниз, а они чуть-чуть крыльями подвигают и летят в другую сторону. Кто обучал их? Неужели они учились в Орлином университете? Нет, не это. Это закон орлиной жизни. И что поражает меня, это то, что вот орлица, она прилетает к орлятам, и она знает точно, в какой момент их нужно вытолкнуть из гнезда, чтобы они полетели. Я бы испугался до смерти, если бы я был такой орлицей. А может быть, я совершаю ошибку? Выходи из гнезда. Это лишь младенцы. И что они делают? Они начинают летать. Потому что у них есть орлиная жизнь, которая может победить закон притяжения. Это очень прекрасно, прекрасно. Закон Духа жизни в нас. Картина его — это жизнь орла. Но ждущие Иегову, книга пророка Исаии 40:31, обновят свою силу. Они поднимутся на крыльях, как орлы. Они будут бежать и не утомятся, будут идти и не изнемогут. Итак, святые, когда мы ждем Иегову, это не означает, что вы ждете в офисе врача. Нет. Это означает, что вы ждете с ожиданием, вы взираете на него. Вы просто любите его, вы хотите видеть его. Ваш дух упражняется, и когда вы это делаете, вы поднимаетесь на крыльях, как орлы. Вы проводите время с Господом, может быть, в какой-то комнате, куда вы идете, вы выходите из этой комнаты вот так вот, и вы парите. Крис, может быть, твоя жена смотрит на тебя и говорит: «О, я так рада, что мой муж провел время с Господом». Итак, но она знает, когда эти орлята могут летать. В притчах в 30 главе, может быть, этот стих у меня здесь есть, я не помню, есть он или нет, но в 30 главе притч человек, который написал притчи, говорит, я просто прочитаю, кратко. Бог — это тайна. Вы не можете полностью объяснить его. Однажды я задал брату Ли вопрос, эсхатологический вопрос, о втором пришествии Господа. Я пытался совместить все части, тысячелетия и так далее. И я был с Бенсоном. И я спросил брата Ли, брат Ли, а вот это вот куда поместить? И он сказал, Эд, мы не должны задавать такие вопросы, потому что мы не можем ответить на него. О, Господь Иисус! И мы с Бенсоном пошли с ним потом. Он зашел на подиум и сказал, когда я был молодым сработником, я хотел получить ответы на все. То есть он говорил обо мне, потому что я хотел получить ответ на все. И потом он говорит, а вы можете сказать мне, где находятся ваши чувства? И покажите мне, где ваши чувства. Покажите, где ваша человеческая воля. Вы, братья, можете это сделать? Это на айфоне у вас есть? Этого там нет. Даже наше психологическое существо — это тайна. Наше физическое существо — это тайна. Хотя у докторов есть продвинутые знания, но все равно это тайна. Бог — это тайна. Христос — это тайна Бога. И церковь — это тайна Христа. Итак, братья, все эти братья являются тайной, они таинственные. Итак, у нас есть эта картина, как мы подобны орлу. И Бог сравнивается с орлом в Библии, в 19 главе Исхода. Он говорит, «Я нес вас на орлиных крыльях». Исаия 40, 31 стих, где говорится, что они поднимутся на крыльях, как орлы. В одном переводе, знаете, у брата Ли было примерно 40 переводов Библии. И в одном переводе, там в примечании говорится, где поднимутся на крыльях, как орлы, там говорится «расправят». «Расправят крылья, как орлы». Мне это нравится. Вот вы проводите время с Господом, и крылья у вас вот такие вот. А потом вы молитвенно читаете, вы призываете Господа, вы вникаете в Слово, и вы расправляете крылья, как орел. И вы выходите из комнаты, и вы едины с Господом, как действительностью жизни орла. Святые, когда брат Ли был с нами, и я сказал бы, Бенсон и Эндрю, для меня они были нашим зонтом. Шел дождь, и мне не нужно было бояться промокнуть, потому что они были как зонтик для меня, а теперь их нет. Их нет. И я наслаждаюсь Господом, и я спускаюсь вниз и сажусь за компьютер. И ко мне приходят вещи. Это как дождь. То, что приходило к брату Ли, и к Бенсону, и Эндрю. Посмотрите. О, Господь Иисус, это ужасно. И Руфь смотрит на меня, и я не понимаю, что происходит. Лицо мое серьезное, и Руфь смотрит на меня и говорит, «Эд, тебе нужно подняться снова наверх и снова молиться». Вот что она говорит. И я думаю, «Да, она права». И Господь упрекает меня. Говорит, «Эд, посмотри, ты говорил со мной всю свою христианскую жизнь, церковную жизнь. Ты все время общаешься со мной. Давай ты со мной поговоришь и об этих проблемах». Я раньше такого никогда не делал. Для меня это новая сфера. И вот теперь я усвоил. Просто говорить с Господом обо всем. Проблемы в церковной жизни. Брат Ли отмечает это. У нас есть брошюра «Принцип Назарея». И 6 глава чисел. Там говорится, что Назарей должен был быть отделен от природных привязанностей, от земного наслаждения, от бунта и смерти. И в этой брошюре наш брат отмечает, что есть мусорная корзина в каждом доме. В каждом доме. Это означает, что церковная жизнь — это не утопия. Как вы думаете, церковная жизнь — это утопия? Знаете, что такое утопия, да? Это означает, что все совершенно, все идеально. Все не так, не так. Итак, в церковной жизни бывают отрицательные вещи. Куда поместить их? В мусорное ведро. И мусорное ведро поставить под раковину. И вы не видите его. И люди приходят к вам. Неужели вы думаете, я поставлю на обеденный стол мусорное ведро? Вот, смотрите, у меня кожура от бананов. Мы никогда такого не делаем. Мы под раковину ставим ведро. И все это окажется в огненном озере в итоге. Все отрицательное от врага оказывается в огненном озере. Есть место для всего этого. А теперь давайте перейдем. Я читал пункт А. Пункт Б. Я так рад, что я говорю с Господом обо всем, о том, о чем я не говорил с Ним даже раньше, но я говорю сейчас. Я не говорю, что я кто-то, у всех у нас разные функции, но я вижу Джо и Пола и Денниса вот тут. Как вы думаете, у них нет проблем разве? Они сталкиваются с проблемами? Конечно же, сталкиваются. Но посмотрите на их лица. Они сияют. Они сияют. Почему? Потому что они научились наслаждаться Господом посреди сложных и запутанных ситуаций. Даже посреди нападок сатаны и таких вот вещей. Нам нужно научиться этому секрету. Я усвоил этот секрет. Как говорится в послании к Филиппийцам 4:12, в стихе 13 говорится, «Я все могу в том, кто дает мне силы». И вот из того, что я читал, секрет, усвоить секрет, это значит говорить с Господом обо всем. И я повторяю, что говорится в этой книге. Те, кто не знает этого секрета, возможно, считают, что жить Христа трудно. Нам нужно говорить с Господом постоянно, все время. И тогда естественным образом мы будем жить Христа. Естественным образом, это значит, когда вы говорите с Господом, это что-то естественное. Закон Духа жизни включается в вашем существе. Говорите Ему, разговаривайте с Ним обо всем. «Братья, я хочу воодушевить вас». Говорите с Господом. Отложите телефон ненадолго. Можете ведь? И говорите с Господом. Чем больше вы говорите с Ним, тем больше, естественно, закон Духа жизни будет действовать в вас. Он будет автоматическим, и вы автоматически будете жить Христа. Брат Ни сделал такое сообщение. Скажи ему. Это сообщение, сделанное Watchman Ни. И там есть история в этой брошюре о Спёрджене. Он здесь был в Англии. И брат Ни, и брат Ли очень ценили его. И я тоже. Однажды он и еще один брат, они ехали на лошадях за городом в Англии. Я не знаю, как скакать на лошади сейчас в Лондоне, но за пределами Лондона. Я был за пределами Лондона. Для меня там очень красиво. Итак, они ехали на лошадях, и вдруг внезапно Спёрджен останавливается, и другой брат тоже останавливает лошадь и говорит: «Мистер Спёрджен, почему мы остановились?» Он говорит: «Давай слезем с лошадей сейчас, встанем на колени и поблагодарим Господа Иисуса за то, что Он дал нам такой чудесный день, и мы можем скакать на лошадях». Суть вот в чем. Вы когда-нибудь благодарили Господа за то, что все хорошо у вас? Иногда мы этого не делаем. Говорим ли мы с Господом, когда все хорошо? Иногда все плохо, и тогда мы говорим с Господом, когда мы падаем вниз с обрыва. Говорите с Господом постоянно. Скажите Ему, скажите Ему. О, я помню, однажды я проходил через определенные трудности. Я был в Анахайме. Я жил в Ирвинге, в Техасе, до этого. И вот я прогуливался с Господом. Я шел вдоль футбольного поля. И там никого не было. Я просто шел там, и я разговаривал с Господом. И я сказал: «Господь, это то, это то. Все эти проблемы, которые у меня есть». И я сказал Господу: «Знаешь, Господь Иисус, проблема вот в чем. Я все еще люблю Тебя». Разговор закончен. Не закончен, понимаете? Это решило все. «Господь Иисус, я все еще люблю Тебя. Мне нужно продолжать любить Господа». Мы говорим: «Господь Иисус, я люблю Тебя», и тогда мы включаем его. Пункт Б. Святые, разве это не чудесно, быть с людьми, которые могут сказать: «Господь Иисус, я люблю Тебя». Если вы знаете китайский, я скажу по-китайски. Нормально было? Спасибо, брат. Это единственное, что я знаю по-китайски. Или... Это означает: «Господь Иисус, мы любим Тебя». Святые, мы оказались среди людей, которые любят Господа Иисуса. Это показывает, что есть эти люди, они хотят быть невестой Христа, и они говорят Господу, что они Его любят постоянно. И нам нужно созидать привычку и говорить: «Господь Иисус, я люблю Тебя». Не говорите: «О, я уже говорил, Господь Иисус, я люблю Тебя». Не говорите такого. Просто скажите Господу, что вы любите Его постоянно. У нас есть книга, я забыл название книги, но там есть глава в этой книге, я редактировал ее. Это сообщение «Безумно любящий Иисуса». «Безумно любящий Иисуса». Вы можете пойти в любую семинарию во всем мире и найти книгу, которая называется «Безумно любящий Иисуса». Но наш брат сделал такое сообщение. На самом деле, если вы безумно любите Иисуса, вы очень здравомыслящие. Наш брат отмечает, что безумно любить Иисуса, значит, вы не заботитесь больше ни о чем. Вы просто хотите любить Господа. Просто хотите сказать Господу, что вы любите Его. Помните в 12 главе Евангелия от Иоанна, где Мария разбила алебастровый сосуд? И он был полон дорогой масти. И она вылила это на Господа. И там говорится, что благоухание этой масти наполнило дом. Вот к чему мы должны стремиться. Каждый раз, когда мы собираемся вместе, наше благоухание любви к Господу должно наполнить каждое собрание. Когда люди приходят к нам, они должны обонять и понимать, эти люди любят Господа. И ее критиковали другие ученики. Они сказали, «О, мы могли бы продать эту масть и раздать нищим». Вы знаете, кто первым говорил это? Иуда. Иуда сказал это. Иуда распоряжался казной. И он воровал из казны. Но Господь поставил его над казной. Вы можете объяснить это? Нужно сказать, «Я не знаю». Однажды брат Ни поставил одного брата над пожертвованиями. И брат Ли пришел к нему и сказал, «Брат Ни, этому брату не стоит доверять. Меня беспокоит, что ты поставил его над пожертвованиями». И брат Ни сказал, «Брат Ли, Господь Иисус поставил Иуду над пожертвованиями». Брат Ли сказал, «Что я мог сказать? Что я мог сказать?» Итак, давайте перейдем к пункту «Б». Триединый Бог был приготовлен. Ну, я не говорю вам, что вам нужно ставить братьев, которым нельзя доверять, над пожертвованиями. Не делайте этого. Я просто говорю, что есть то, чего объяснить невозможно. Почему Господь Иисус поступил так? Знаете почему, братья? Говорится ли у вас в айфоне, почему Господь Иисус поставил Иуду над пожертвованиями? В айфоне говорится об этом? Нет, конечно же, нет. Но, брат Ли говорит, лучший соработник — это соработник, который учится говорить «я не знаю», «я не знаю». К вам кто-то приходит. Вы, братья, можете это сделать, да? Он говорит «я не знаю». Тогда вы хороший соработник. «Я не знаю». «Я не знаю». Мы не знаем. Мы не знаем ответа на все. Хорошо. Итак, Триединый Бог прошел через этот чудесный процесс и стал законом Духа Жизни, установленным в нашем духе, как научный закон, автоматический принцип. Он в нашем духе как научный закон, как автоматический принцип. Это одно из величайших открытий, даже восстановлений, в Божьем домостроительстве. В Божьем домостроительстве. Итак, не принимайте это как само собой разумеющееся. Это нечто великое. Павел обнаружил это. И благодарение Господу, у нас есть братья, которые открыли то, что открыл Павел. И теперь мы осознаем, что Господь в нас как естественная сила, как автоматический принцип. А теперь давайте подойдем к пункту В. Закон Духа Жизни, составной Дух, освобождает нас от закона греха и смерти, решая за нас проблему греха и смерти. Пункт Г. Закон Духа Жизни — это естественная сила божественной жизни. Это естественное качество, это врожденная автоматическая функция божественной жизни. Мне это нравится. Что-то естественное, непроизвольное, врожденное, автоматическое. Как это чудесно. Естественная сила божественной жизни. Это естественное качество божественной жизни. Это врожденное качество, автоматическая функция божественной жизни. Она не просто автоматическая, дорогие святые. Вы не осознаете этого. Когда закон Духа Жизни действует в вас, прежде всего я хочу сказать, это что-то без усилий. Усилия исчезают. Усилия исчезают. Это что-то без усилий. Вы говорите, «Господь Иисус, я люблю Тебя». тогда вы живете Христа. Это не просто что-то без усилий, вы даже не осознаете этого. Вот в данную минуту, братья, вы поели, да, обед? Не говорите, что вы ели. Вы поели. Во сколько? В 12:30, да? Во сколько вы обедали? В 12:30, да. Возможно, закон переваривания все еще действует. Вы не осознаете этого. Вы не осознаете этого. Если бы вы осознавали это означает, что с вашим желудком не в порядке что-то. Мы не осознаем, когда закон Духа Жизни действует в нас, без усилий. Это что-то естественное. Давайте пойдем... Ага, вот стих, о котором я говорил. Он тут есть. Притчи, 30 глава, стихи 18 и 19. Есть три вещи, которые слишком чудесны для меня, даже четыре, которых я не знаю. Первое — это путь орла в небе. Мне это нравится. Путь орла в небе. Итак, какой у нас путь? Мы едины с Господом, и Он действительность орла, и когда вы живете Христа, когда вы наслаждаетесь Христом, когда вы стремитесь за Христом, вы, ваш путь — это путь орла в небе. Есть братья, вот для меня, вот они говорят, я делаю план, и я передаю братьям, мы с Роном делаем 12 планов для обучения, и я делал 6, и мы общаемся о том, кто будет говорить. Когда были с нами Эндрю и Бенсон, мы всегда общались о том, что они думают об этих говорящих братьях, а теперь... Господь, что нам делать? Но, вот, например, я приведу вам пример. На последнем обучении братьев, сообщение третье, было о трех сущностях силы в Господнем восстановлении. Молитва, Дух и Слово. Они не только сущность силы в восстановлении, это также путь, при помощи которого мы поддерживаем единодушие, молитва, дух и слово. Я сделал этот план, я наслаждался этим планом очень сильно. Я передал этот план брату Рике Акоста, и мне нужно было смотреть по Зуму, потому что мне нужно следить за своим здоровьем. Я смотрел, как брат Рике говорит. Я был так облечен, когда он говорил. Я был очень облечен, когда он говорил. Он был облечен. Он сказал, «О, я так облечен этим словом». И когда он говорил, вы были облечены, вы получили облечение. Я не знаю, помните ли вы, братья, на обучении братьев, некоторые из вас были на обучении братьев, и вы говорили. Рики сказал об этом собрании. Он сказал, «Братья, да, вы вникаете в Святое Слово для утреннего оживления. Там есть белая часть». Вы молитвенно читаете, и потом серая часть, там служение. И он сказал ведущим братьям, этого недостаточно, братья, этого недостаточно. Вам нужно получать дополнительное снабжение ради святых, ради святых. Представляете, вы видите, что он был облечен об этом. И я говорил некоторым братьям, может быть, когда я только приехал сюда, в первом послании Тимофею, в 4 главе, Павел говорит Тимофею, «Если ты будешь предлагать это братьям, то ты будешь хорошим служителем Христа Иисуса». И потом он говорит, «Ты спасешь и себя, и тех, кто слушает тебя». Итак, ты сам будешь прежде всего спасен, и те, кому ты это преподносишь, будут спасены. Если ты не спасаешься прежде всего, тогда у тебя просто лекция. Это просто информация. Ты должен быть облечен. Ты должен получить сияние. Брат Ли сделал вот эти сообщения, и они в желтой книге. Соприкасаться с Господом, наполняться Духом, проводить надлежащие христианские собрания. Вот это такая желтая книга. Брат Ли сделал эти сообщения в Лас-Вегасе. Можете себе представить? А вы бы делали сообщения в Лас-Вегасе? Вы бы делали такие сообщения? Вам нужно поехать в Лас-Вегас. Там сейчас есть церковь в Лас-Вегасе. Не нужно в Лас-Вегас ехать только ради Лас-Вегаса. Нелегко быть в Лас-Вегасе, Господь Иисус. Итак, без церковной жизни Лас-Вегас — это город греха. Это город греха. Однажды мы ехали к родителям Руфи на их годовщину, и я начал видеть вот эти объявления. «Отличный стейк за $9». Такой стейк, $8. Такой стейк, так дешево. И я сказал, давай заедем, давай стейк поедим. Я останавливаюсь там, и нужно пройти. Я не осознавал это, я был очень наивным. Вы заходите в казино, и чтобы дойти до ресторана, нужно пройти через все эти автоматы. Почему они говорят $10? Потому что они хотят, чтобы вы остановились и вот так вот сделали. И все деньги из вашего кармана оказываются в этих автоматах. Я не стал подходить к автоматам, я пошел в ресторан сразу. Мы с женой однажды выходили, я не буду говорить вам, что произошло, но Руфь сказала, «Эд, давай поедем отсюда быстрее». Я сказал, «Аминь, аминь, Руфь». Тогда там не было церкви, но сейчас она есть. Хорошо. Это закон греха в этих местах. Почему они предлагают мне стейк, чтобы я мог войти в закон греха? Это ужасно. Давайте перейдем к пункту «Д». Приготовленный триединый Бог, как животворящий Дух, установленный в нашем духе, святые, триединый Бог, как закон Духа жизни, установлен в нашем духе, точно так же, как электричество установлено в этом здании. Как мы наслаждаемся электричеством? Мы включаем. Я не знаю, где тут переключатель. Я уверен, что служащие знают. Мы включаем. И тогда включается свет автоматически, без усилий, научно. Итак, божественное и мистическое электричество установлено в нашем духе. Нам не нужно ехать на электростанцию и говорить, там что-то не так, свет не работает. Предположим, свет не был бы включен в этом зале, и мы позвонили бы на электростанцию где-то здесь в Лондоне или за пределами Лондона. И они сказали бы, а вы пробовали включить выключатель? Вы пробовали включить электричество? А я не знал, что тут есть выключатель. Включите! И почему я звоню на электростанцию? Потому что электричество уже установлено. Братья, я смотрю на вас, и я вижу, что триединый Бог установлен в вашем духе. Вам это не нужно. Вы же полны радости. Разве вы не полны радости сейчас? Вы полны радости. Братья, я скажу вам, и я скажу всем нам. Напомню вам, когда Павел говорит, «Я стремлюсь к цели за наградой, который Бог в Христе Иисусе призвал меня вверх». Есть примечание к слову «цель». Что является нашей целью? И я помню это каждый день. Наша цель, моя цель, это самое полное наслаждение Христом. Моя цель — это самое полное приобретение Христа. Итак, какова наша цель на этом собрании? Самое полное наслаждение Христом. Это самое полное приобретение Христа. Это ради награды. Это самое полное наслаждение Христом в тысячелетнем царстве. Все для наслаждения Христом. Это ваша цель. Это самое полное наслаждение Христом, самое полное приобретение Христа. Итак, давайте перейдем к пункту «Е». Мы говорили о включении закона. Когда мы остаемся в соприкосновении с Господом, остаемся в контакте с Ним, закон Духа жизни работает автоматически, естественно, без усилий, чтобы раздать Бога как жизнь в наше существо и победить закон греха и смерти. Обратите внимание на эти слова «автоматически», «естественно» и «без усилий», чтобы раздать Бога как жизнь во все наше трехчастное существо. Первый пункт говорит, нам нужно прекратить свою борьбу и все свои усилия. Прекратить борьбу и усилия. Пункт А. Если мы не увидели, что грех — это закон, и что наша воля никогда не может победить этот закон, мы пойманы в ловушку 7 главы послания к римлянам. Вы хотите быть в ловушке 7 главы послания к римлянам? Конечно же нет, поэтому нам нужно увидеть это. Нам нужно увидеть, что наша воля никогда не может победить этого закона. И дальше тут говорится, мы никогда в таком случае не придем к 8 главе послания к римлянам, если мы не увидим, что грех — это закон, и что наша человеческая воля не может победить этот закон. Б. Павел хотел снова и снова, но в результате терпел поражение снова и снова. Лучшее, что может делать человек, это принимать решение. Да, есть такая вещь. Я не говорю, что вы не должны этого делать. Есть такая вещь, как решение, новое решение на Новый год. Я принимаю новое решение. Я покупаю себе тренажер для упражнений. Это мое решение. Я буду делать это каждый день. Через 2 месяца этот тренажер в гараже. Решения не помогают. Не помогают. А что помогает? То, что мы включаем закон Духа жизни. Мы включаем его. Посмотрите, когда грех дремлет внутри нас, он просто грех. Но когда он поднимается в нас, когда мы хотим делать добро, он становится злом. Итак, я нахожу этот закон в себе, в том, кто хочет творить добро, потому что мне присуще зло. Другими словами, когда вы пытаетесь делать добро, вы включаете не тот выключатель. Вы пытаетесь делать добро, вы используете не тот выключатель. Когда вы это делаете, тогда вам присуще зло. Пункт Г. Вместо того, чтобы хотеть, мы должны обращать разум к Духу и ходить согласно Духу, отворачивая взор к Иисусу. 2. Для того, чтобы жить в нашем духе, нам нужно отводить время на то, чтобы созерцать Господа. Нам нужно молиться в общении с Иисусом. Нам нужно окунаться в Его лик. Нам нужно красотой Его наполняться, и нам нужно светиться Его образом. Это гимн, который мы пели, 528-й. Это последний куплет этого гимна, что нам нужно быть такими людьми, которые окунаются в Его лик и которые светятся им. Мы пропитываемся Его красотой, и мы в итоге светимся Его образом. Я здесь поместил Псалом 27:8. Я бы сказал, это первый стих, которым я молился Господу. Я еще не знал о молитвочтении. Я был спасен в прачечной. Через год я пришел на первое собрание в церкви. Но Господь делает что-то особенное. Это вот когда у вас рождается ребенок. Вы готовы делать что-то особенное для этого ребенка? Если ребенок произнесет 2 слога, вы тут же скажете «Слава Господу!» Мои сыновья, когда были маленькими, я пытался заставить их говорить «папа, папа, 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 папа». Они говорили «мама, мама, мама». Итак, мама важнее папы. Но в итоге они говорили это. Суть вот в чем. Я был новичком, и я не знал ничего о молитвочтении, но я молился этим стихом Господом. Я работал в компании Pennzoil, и я помню, как я молился этим стихом, когда я был в лифте. Когда ты говоришь «Ищите моего лица», говорит тебе мое сердце, твоего лица и Иегова я буду искать. Двери лифта открывались, и у меня были орлиные крылья. Я выходил из лифта. Итак, святые, молитесь короткими молитвами над этими пунктами. Молитесь короткими пунктами над этими стихами. 3. Нам нужно содействовать обитающему в нас, установленному, автоматическому и действующему внутри Богу, молясь и имея дух зависимости, так поддерживая наше общение с Господом жизни и Господом работы. Есть Господь жизни и Господь работы. 4. Нам нужно заботиться о чувстве жизни в нашем духе, чтобы оставаться в общении жизни, в течении божественной жизни, для действия закона Духа жизни. Чувство жизни имеет две стороны. Посмотрите на пункт А. С отрицательной стороны, чувство жизни — это чувство смерти. Если вы принимаете решение, не идите за правильным и неправильным, а идите за тем, что является чувством в вашем духе. Может быть, вы думаете, что это что-то правильное. Вот, Майк, я не знаю, говорил я тебе это или нет, но когда я подал заявление в магистратуру, я подал заявление в один университет, и декан из этого университета позвонил мне. Мне кажется, им не хватало в магистратуре людей в моей области. И они сказали: «Мистер Маркс, мы хотим, чтобы вы приехали к вам. Вы можете получить докторскую степень, вы можете быть профессором». И я почувствовал такую гордость. «Господь Иисус, прости меня». И я сказал: «Руфь, этот декан из университета говорит, я могу пойти туда и получить докторскую степень и стать профессором». И я хотел быть профессором, потому что профессор помог мне спастись. На одном этапе профессора могут повлиять на студентов. Но Господь не хотел, чтобы я был профессором. И Господь не хотел, чтобы я шел в этот университет. Он хотел, чтобы я пошел в университет Северного Техаса. И там я встретился с братом Майком Холтом. Чудесно. Майк, мы проводили изучение Библии на Студгородке, и мы наслаждались Господом вместе. Но это не все. У нас было молитвенное собрание раз в неделю в доме сестер. Там был большой дом сестер, и мы молились. Майк, я не знаю, что произошло, может быть, ты помнишь это. И однажды кто-то помолился: «Господь, воздвигни церковь в Дентоне снова». Церковь в Дентоне была там, но потом все разъехались. И она сказала: «Господь, воздвигни церковь в Дентоне». И я сказал: «О, Господь Иисус». И так и получилось. Сейчас чудесная церковь в Дентоне, в Техасе. И я не знаю, как называется этот университет. Университет Северного Техаса? Нет, он называется Университет Северного Техаса, да. Итак, нам нужно следовать за чувством жизни. Если мы идем в направлении, и мы чувствуем слабость, пустоту, неловкость, беспокойство, депрессию, сухость, тьму, боль, не двигайтесь в этом направлении, не двигайтесь. Но если у вас есть чувство жизни с положительной стороны, это чувство жизни и мира, у вас есть внутреннее чувство силы, удовлетворения, мира, покоя, высвобожденности, жизненности, орошения, яркости и утешения, тогда это то направление, в котором нам нужно идти. Нам нужно заботиться об этом внутреннем чувстве Духа. 4 римский пункт. Тут говорится, послание к Римлянам, 8 глава, это средоточие всей Библии и центр Вселенной. Какое утверждение, святые, какое утверждение? Поэтому, если мы переживаем 8 главу послания к Римлянам, мы находимся в центре Вселенной. Я не знаю, как вы чувствуете сейчас. Может быть, вы устали. Братья, вы, по-моему, вообще не устали. Что с вами не так? Вы наслаждаетесь Господом, да? Мне нравится смотреть на вас, братья. Потому что вы наслаждаетесь. Я просто смотрю на сияющие лица. Когда брат Ли говорил слово, иногда он не смотрел в эту часть зала, в ту часть зала. Знаете почему? Он видел сияющие лица вот тут. Вот я вижу сияющие лица. Вот тут вот сияющие лица. Когда вы сидите на первом ряду, вы должны приносить жертву свою «я». Можно оказаться в больших проблемах, если вы сидите на первом ряду. Я сидел на первом ряду много. Я знаю, о чем я говорю. Господь Иисус. Послушайте, однажды, брат Ли, не говорите, что вы слышали все мои истории. Вы вот эту историю еще не слышали. Однажды я был на собрании. И Бенджамин Чен и я, он сейчас Бенджамин Чен, он с Господом, мы были внизу. Бенджамин знает китайский, а я по-английски говорю. Мы были вместе, и брат Ли хотел, чтобы мы перевели важную книгу на английский язык «Дела церкви». Ее еще не было на английском языке. И мы работали с Бенджамином день и ночь, прямо до времени проверки. Брат Ли проводил проверку, и я поднимался по лестнице, и там Бенсон сидел. Я вот помню Бенсона точно, Бенсон и брат Ли. И вот я сел сюда, и брат Ли говорил, и со мной это произошло всего лишь один раз. Я заснул психологически, когда брат Ли говорил. И вдруг внезапно я слышу, как брат Ли говорит: «Эд Маркс! Эд Маркс! Эд Маркс!» Вы слышали эту историю? Хорошо, давай, расскажи, что там было дальше. Нет, ты не знаешь. Не знаешь. Ты должен быть нищим духом. Послушай, Эд Маркс, и почему брат Ли зовет меня по имени? И он смотрит на меня: «Эд, что с тобой не так?» И я понимаю, благодарение Господу я понял, что он использовал меня как пример призывания имени Господа. Когда вы говорите «Господь Иисус», вы получаете личность. И он говорит: «Эд Маркс, Эд Маркс, Эд Маркс, Эд Маркс». Но он не получил личность. «Что с тобой не так, брат Эд?» О, представляете, я выпрыгнул на сцену. И когда я выпрыгнул на сцену, и брат Ли ходил по сцене, он говорил: «Эд Маркс, Эд Маркс, Эд Маркс». А я говорил: «Вот я, брат Ли, вот я, брат Ли». И в конечном итоге я обнял его. Вот так. Ты не знал этого, брат, да? Хорошо. Теперь ты знаешь. В следующий раз, когда я увижу тебя, я постараюсь не говорить эту историю. Итак. Хорошо. Давайте посмотрим. Переходим дальше. Пункт Б. Чудесный. Человек — это центр Божьего творения, поскольку Божье намерение состоит в том, чтобы быть выраженным через человека. Человек может стать выражением Бога, только если Бог войдет в человека и станет жизнью человека и содержанием, и сделает человека единым с собой, чтобы человек жил им и даже являл его. Многие из нас знают книгу пророка Захарии 12:1, что Иегова провозглашает, что Он распростер небеса, это включает в себя всю Вселенную. Представляете себе? Он распростирает небеса, все галактики. Как это таинственно? Он кладет основание Земли, и Он образует дух человека внутри Него. Посмотрите на пункт 2. Это чудесно. Небеса предназначены для земли, земля для человека, а человек сотворен Богом с Духом, чтобы он мог соприкасаться с Богом. Брат, я не думаю, что ты слышал эту историю. Откуда ты знаешь, что ты не слышал ее? Может быть, ты ее слышал? Смотри. Вот ряд братьев. И брат Ли спрашивает этих братьев: «Братья, почему вы пришли на собрание сегодня?» И брат Крис что-то говорит: «Нет, неправильно». Затем этот брат: «Неправильно. Когда брат Ли задавал вам вопрос, вы проигрывали в любом случае». И он говорил: «Неправильно, неправильно». И потом он подходит к этому брату и говорит: «Неправильно». Потом он спрашивает вот этого брата: «А эти братья правы?» И он убивает трех зайцев одним выстрелом. И потом он говорит в итоге ответ. Он говорит: «Вы пришли на это собрание, чтобы соприкасаться с Богом в своем духе». Я никогда этого не забуду. Вот почему мы здесь сейчас. Соприкасаться с Богом в своем духе. Мы должны упражнять свой дух. Хорошо. Извините. Где я? Итак, чтобы соприкасаться с Богом, мы имеем дух, чтобы соприкасаться с Богом, принимать Бога, поклоняться Богу, жить Бога, исполнять Божий замысел в отношении Бога и быть едиными с Богом. Центральное средоточие во Вселенной состоит в том, что приготовленный триединый Бог вошел в нас и теперь обитает в нас. Это величайшее чудо. Ничто во Вселенной не является более важным, чем это. И можете прочитать эти стихи в духе и атмосфере молитвы, и они покажут вам, что это действительно средоточие всей Вселенной. Пункт Д. Мы все должны быть полны радости, поскольку Триединый Бог обитает в нас и един с нами. Он — наша жизнь и наша личность, и Он делает нас своим домом. Мы все должны быть полны радости. Я вот попытаюсь вспомнить. Разве в Лондоне нету известной жемчужины? Жемчужина. Понимаете, о чем я говорю, братья? Посмотрите. Посмотрите. Я знаю, что она здесь есть, но я не помню точно. Предположим, у вас была жемчужина. Жемчужина. И она стоит миллиарды долларов. И я даю ее вам, как подарок. Вы кладете ее в карман и просто начинаете вот так вот ходить, опустив голову. Нет, вы бы прыгали бы от радости. Вы были бы счастливы. Я миллиардер. Святые, братья, у вас есть приготовленный триединый Бог, как закон Духа жизни, в вашем духе. Есть ли что-то более ценное, чем это? Итак, Павел утверждает Коринфянам, как нищие, да, внешне мы нищие, но, это предыдущий перевод, мы обогащаем многих, мы делаем многих богатыми. Мы даем им богатство триединого Бога. Хорошо. Пятый римский пункт. Восьмая глава послания к Римлянам раскрывает, что приготовленный триединый Бог, как закон Духа жизни, дает божественную жизнь верующим для их жития. А теперь пункт А говорит. Я не буду читать его. Это кусок из служения. Я принес его с собой. Но я не буду читать его. Если вы откройте сообщение жизнеизучения. Это сообщение в послании к римлянам, страница 650. Жизнеизучение послания к римлянам. Это зеленый том, там вы можете найти это. Послание к римлянам 8.10 говорит, «Наш дух есть жизнь. Благодаря праведности разум, обращенный к духу, есть жизнь». И послание к римлянам 8.11. «Если же Дух того, кто воскресил Иисуса из мертвых, обитает в вас, тогда тот, кто воскресил Иисуса из мертвых, он оживотворит и ваши смертные тела через своего Духа, обитающего в вас». Итак, тут есть слово «жизнь», то есть «зоэ». Брат Ли ясно говорит, что в послании к Римлянам 8.10 Господь через Павла говорит, «Наш дух есть зоэ». «Мой дух зоэ». Не просто «мой дух содержит зоэ». «Мой дух есть зоэ». «Мой дух — это вечная жизнь». «Треть моего существа, трехчастного существа, есть вечная жизнь». Подумайте об этом. Давайте мы провозгласим «Мой дух есть зоэ». «Мой дух есть зоэ». Нам нужно научиться провозглашать это. А теперь давайте я перейду дальше, я снова буду как серна. Шестой римский пункт. Наслаждение обитающим в нас духом. И я говорю серьезно. Когда вы смотрите в зеркало утром, вы говорите «Мой дух зоэ», и вы будете воодушевлены. Шестой римский пункт. Наше наслаждение, обитающим в нас Духом, как автоматическим законом Духа жизни, находится в теле Христовом и предназначено для тела Христова с целью сделать нас такими же, как Бог, по жизни, природе и выражению, но не в божестве, и для составления нас, членов тела Христова, разными функциями. И, наконец, в конечном итоге, брат Эд дошел до конца сообщения. Видите, вам не нужно слушать истории, которые вы уже слышали раньше. Хорошо, послушайте. Я не пытаюсь это делать. Я не планирую заранее то, что я собираюсь сказать. Действительно. Я пытаюсь следовать за облаком свидетелей. Если у меня есть улыбка Господа, это единственное, что имеет значение. Хорошо. Седьмой римский пункт. В конечном итоге, эта жизнь приготовит невесту Христа, что заставит Господа вернуться и вести нас в следующий век. По этой причине важное средоточие Библии и Вселенной находится в 8 главе послания к римлянам. Я надеюсь, что все вы довольны. Я доволен. Когда я пришел на это собрание, о, представляете, мне нужна была жизнь Зоэ в моем смертном теле. Она мне была очень нужна. Господь Иисус. Иногда Руфь подвозит меня к центру обучения. И я говорю: Руфь, я не знаю, смогу ли я. А она говорит: каждый раз, когда ты выходишь на подиум, Господь встречается с тобой. Встречается с тобой. Посмотрите на меня. Есть Зоя в моем смертном теле? Перед тем, как я пришел сюда, она не была в моем смертном теле, она была в моем духе. Мой дух есть Зоя. Но поскольку я обращаю разум к духу со всеми вами, и со всеми вами я открываюсь для Господа и позволяю духу воскрешенного триединого Бога обитать во мне, Он животворит мое смертное тело. Я надеюсь, вы чувствуете то же самое. Давайте помолимся с соседом недолго, и потом у нас будут свидетельства.